Дорогие друзья, хотел сегодня вместе с вами порассуждать о следующей, или от предыдущей даже церкви, по отношению к сардийской церкви, о которой мы говорили в прошлый раз. Это послание, или это церковь фиатирская, и послание, соответственно, фиатирской церкви. Итак, друзья, книга Откровения, 2 глава, с 18 по 29 стихи. Книга Откровения, 2 глава, с 18 стиха. Это, напомню, что Иоанн Богослов, будучи на острове Патмос, получил от Иисуса Христа письма или откровения, которые он оформил в письма. И эти откровения, эти письма он разослал в те церкви, которые находились тогда в Малой Азии. Всего таких писем было 7. Эти письма отражают те проблемы, которые происходили у верующих в то время, те благословения, которые они имели, те трудности, с которыми они сталкивались. Друзья, и поэтому то, что написано было почти 2000 лет назад, оно для нас очень важно, потому что мы проходим фактически через те же самые обстоятельства, через те же самые переживания. И выход из положения, которое Иисус Христос предложил тем или иным церквам, этот выход из положения, он актуален для нас. Мы можем принять эти советы для нашей жизни, мы можем их исполнять в нашей жизни и иметь благословение. Итак, я буду читать 2 глава книги Откровения с 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей я поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Дорогие друзья, я сразу хочу оговориться и напомнить, что книга Откровения – книга образная. И здесь очень много выражений, которые буквально, ну, понимать нельзя. Или их понимать нужно именно в поэтической образной форме. Ну, например, последнее выражение. «И будет пасти их жезлом железным». Вот какая картина в нашем образе нашей рисуется? Это железный жезл, это какой-то коварный, жестокий человек. И что он делает? И сосуды, как глиняные сосуды, они сокрушатся. Но можно предположить, что Бог обещает дать церкви власть, власть поражать, власть, может быть, наказывать кого-то, власть сокрушать эти глиняные сосуды. И подобным образом эти тексты трактовались в Средневековье, когда, мы знаем, некоторые церкви, они использовали свою власть, чтобы идти войной против язычников, крестовые походы, и рассказывают, что когда в Иерусалиме христиане, да, будучи с крестами на груди, они избивали язычников, друзья, то было столько крови, что люди, падая на улице, они захлебывались в крови. То есть это было просто убийство, друзья. Конечно, ни в коем случае Библия этого не одобряет, Библия этого осуждает. Это не христиане, это люди, носящие имя христианское, но сами по сути свои христианами не являющимися. Друзья, здесь не об этом идет речь. Здесь написано, что они сокрушатся, как и я получил власть от Отца. Друзья, о какой власти от Отца идет речь Иисуса Христа? Разве Иисус Христос кого-то сокрушал жезлом железным? Разве Иисус Христос кого-то сокрушал, как подобно крестоносцу сокрушали язычников в Иерусалиме? Разве это когда-либо было? Друзья, конечно, такого никогда не было. Христос получил власть от Отца, сокрушать сердца людей, приводить людей в сокрушение, в смирение, чтобы они каялись в грехах своих. И имеется в виду здесь под жезлом железным и глиняными сосудами тех людей, которые ожесточены в грехах своих, которые, возможно, никогда не имели благодати в сердце своем, были жестоки по отношению к другим. Мы видим пример такого человека, это Саул, Саул, это другая транскрипция этого имени, Савл, будущий апостол Павел. Мы видим его жестокость, и мы видим его такая целеустремленная жестокость. Он влачил мужчин и женщин, отдавал их в темницу, он хотел истребить всех христиан, которые в то время были. Друзья, сокрушил ли его Христос или нет? Сокрушил. Чем сокрушил? О каком жезле железном идет речь? Каким жезлом железным сокрушил Христос апостола, будущего Павла или тогда Савла, жестокого человека? Когда Савл встречается с ним на пути в Дамаск, то Христос ему говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Друзья, разве была молния, которая поразила Савла? Разве было землетрясение, которое его устрашило? Разве он заболел тяжелой болезнью и в этом состоянии? Нет, друзья. Христос говорит: «Трудно тебе идти против рожна». Друзья, там была проявлена любовь к этому человеку, не мстительность. Друзья, я понимаю, под жезлом железным здесь понимается именно благодушие и любовь. Понимается вот это оружие, способное сокрушать сердца людей. Друзья, и, конечно, в первую очередь я хотел бы отметить, друзья, чтобы нам не трактовать эти тексты в прямом смысле, что мы имеем какую-то жестокую власть. Ни в коем случае. Здесь идет речь совсем о другом. О власти, как у Христа. А власть Христа – сокрушать греховные оковы. Власть Христа – это разрушать цепи греха. Власть Христа – освобождать измученных из темницы на свободу. Друзья, и об этом мы еще сегодня поговорим ближе к концу моей проповеди. Кстати, проповедь будет состоять из двух частей. Мы сначала вместе порассуждаем, потом еще будет участие, а потом я закончу. И в конце, друзья, будет как раз вот об этом идти речь, о том, что Бог силен сокрушать людей, приводить их к новой жизни, сокрушать их железные вот эти вот греховные оковы и узы. Друзья, ну это в конце. А сейчас давайте поговорим вообще о Фиатирской церкви. Что это за город был, что это за церковь такая была, с какими проблемами они столкнулись, и какой выход из положения предложил Иисус Христос этой церкви, чтобы она не пострадала и чтобы она, наоборот, получила благословение. Еще раз, друзья, отмечу эту мысль, которую говорил в прошлый раз. Отличительная особенность Иисуса Христа, нашего Господа, в том, что когда Он видит какую-то проблему, Он указывает на нее не для того, чтобы человека огорчить, не для того, чтобы человека унизить, не для того, чтобы над ним посмеяться. Он это делает всегда для того, чтобы указать ему выход из положения. Мы даже видели это в Сардийской церкви, состояние которой было мертвое, и тем не менее все равно Христос показал выход из этого положения. Этим отличается Бог от человека. Человек может сказать: вот у тебя такое состояние, такое, даже где-то посмеяться, но не предложит никакого выхода из этого положения. В то время как Христос обращается к церкви, указывая на недостатки этих церквей или этих людей, Он показывает выход. Друзья, Фиатирская церковь, она находилась, соответственно, в городе Фиатира. В городе Фиатира. Друзья, город Фиатира – это один из городов Малой Азии. Интересно, что город Фиатира – это название, переводится как «врата жертвоприношения». В этом городе стоял большой храм, в котором совершались, за городом, точнее, стоял большой храм, в котором совершались жертвоприношения. И город получил название Фиатира – «врата жертвоприношения». Мы уже неоднократно с вами отмечали, что жители города или состояние жителей города влияет и на состояние церкви. В прошлый раз мы с вами говорили, что Сардийская церковь, это церковь, которая жила в городе Сардисе, жители которого несколько раз подвергли свой город разрушению только потому, что они спали. Друзья, и подобное состояние пришло куда? В церковь. И поэтому Христос говорит им: бодрствуй. Вот посмотрите, интересно, что проблема Фиатирской церкви была в идолопоклонстве. То есть они, часть этих людей, они ушли от Бога в идоложертвенное. А город как называется? Врата жертвоприношения, врата идольского жертвоприношения. То есть, видимо, друзья, вот общее состояние людей, которые были идолопоклонники, люди, которые приносили жертвы, друзья, общее состояние людей каким-то образом влияет на церковь. Но еще раз эту мысль надо отметить, друзья, чтобы нам понимать, что в народе, в котором мы живем в каком-то городе, и состояние этого города, оно обязательно влияет на нас. И в этом вопросе необходимо быть особо внимательным, надо быть особо бодрствующим, друзья, потому что мы можем подпасть под определенное влияние, и это влияние зайдет и в церковь. Друзья, очень интересно, что интересно, каким образом Евангелие проникло в город Фиатира. Мы не находим, чтобы апостол Павел посещал город Фиатира. Очень много церквей основал именно апостол Павел. В Ефесе, в Коринфе, в Галатийской местности, да, много церквей было основано апостолом Павлом. Но Фиатиру не упоминается в Новом Завете именно на пути путешествий, миссионерских путешествий Павла или других апостолов. Мы вообще не находим никаких сведений о том, что какой-либо апостол посетил эту церковь, Фиатирскую. Ни исторических сведений таких я не нашел, ни библейских. Тем не менее, есть определенные предположения, довольно обоснованные, каким образом вообще Евангелие, весть о Христе пришло в Фиатирскую церковь, или в город Фиатиру, и как там образовалась церковь. Друзья, город Фиатиры, он на протяжении нескольких тысячелетий славился одним очень известным таким своим ремеслом. Этот город был город, в котором производили пурпур или багряницу. Пурпур, багряница – это одно и то же. Ткань такого пурпурного цвета, у них произрастало растение, из этого растения они варили специальную краску, секрет этой краски никто не знал. В городе Тире был еще город Тир, там тоже делали пурпур, но его делали, окрашивая при помощи моллюсков каких-то, которые было очень трудно добыть, и поэтому пурпур, который был окрашен в Тире, был очень дорогой. А пурпур, который был окрашен в Фиатире, по качеству никак не уступал тирскому, но был намного дешевле. Почему? Потому что окрашивали они не при помощи моллюсков, которые надо в море добывать, а при помощи растений, которое росло везде. Но дело в том, что это растение росло не только в окрестностях Фиатиры, но и в других местах. Оно даже в Узбекистане или в Таджикистане растет это растение. Но никто не знал, каким образом его приготовить, чтобы сделать вот такую насыщенную краску. И вот город Фиатир, он был известен своим производством пурпура или багряницы. Друзья, и, кстати, интересно, что вот это производство сохранилось в Фиатире до середины 19 века. То есть, я сказал, на протяжении тысячелетий они это делали. Еще почти 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад, они производили по этому же самому методу, добывая вот эти растения и окрашивая ткань. Почему я говорю об этой ткани с учетом вот, в теме о том, как Евангелие проникло в Фиатиру? Дело в том, что в Деянии апостолов, друзья, был такой случай, когда в 16 главе описывается ситуация, я думаю, что вам она хорошо известна, когда апостолы встретились с одной женщиной. Да, как звали эту женщину, вы, наверное, помните. Ее звали Лидия. 16 глава, 11 стих. Оттуда мы, 11 стих, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а оттуда на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей или багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз ей сердце внимать тому, что говорил Павел. Друзья, то есть эта женщина была представительницей этого города. Она ездила в свой город, закупала багряницу, приезжала в какие-то места, и она торговала багряницей. То есть она не производила на месте эту ткань, она приезжала в Фиатиры, брала ткань и была, в общем-то, торговкой, да, или как назвать, оптовой поставщицей, как современно называют эту ткань. И она была чтущая Бога. Из текста видно, что она не была христианкой, она была чтущая Бога по еврейским понятиям. И пришла в молитвенный дом, вот этот молитвенный дом, который здесь описывается, это не молитвенный дом христиан, это молитвенный дом именно евреев, или как, ну, что-то вроде синагоги. И там апостол Павел проповедовал, и она уверовала. И, как предполагают многие исследователи, что именно через ее уверование она потом пришла в Фиатиру, она принесла эту весть, и она, в общем-то, создала... Ну, как бы сказать, или благодаря ее свидетельству в церкви создалась довольно большая и крупная община христиан, которая потом уже превратилась в такую хорошую церковь с пресвитерами, диаконами и так далее. Очень интересный момент исторический, может быть, какая-то аналогия. Друзья, эта церковь образовалась благодаря свидетельству женщины. То есть Лидия, кстати, слово, она имя свое Лидия получила в честь того, что Фиатира находилась в большой местности, которая называлась Лидия. Вот эта сама местность называется Лидия. И женщина Лидия. Вот такое. И у нас девочка есть Лида, да? И одна, и вторая. Вот поэтому вы теперь знаете, откуда у вас имя произошло. Друзья, так вот интересно, что церковь образовалась благодаря женщине, но а проблемы в этой церкви благодаря кому возникли? Тоже благодаря женщине, да? То есть, видимо, здесь есть какая-то интересная аналогия, но об этом потом. Итак, друзья, город Фиатиры, мы на него посмотрели, мы посмотрели, как возникла церковь. И теперь, друзья, давайте посмотрим на характеристику этой церкви. Это была очень хорошая церковь. В 19 стихе написано: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение, и то, что последние дела твои больше первых». Друзья, хотелось бы сейчас перевести свое внимание с церкви на нас лично, на каждого человека отдельно от нас. Итак, Христос смотрит на нас с вами, смотрит на меня, смотрит на вас, смотрит на харистов, на молодежь, и Он говорит свое свидетельство. Как вы считаете, хорошо ли получить свидетельство, подобное записанному в 19 стихе? «Знаю твои дела». Какие дела знает Христос? Христос знает все дела. Мы эту формулировку находим и в послании к Ефесской церкви, и в других местах: «Знаю твои дела». Друзья, ну, наверное, очень приятно услышать от Бога вот такую характеристику. «Я знаю твои дела. Я знаю твое служение. Я знаю твою веру». Друзья, если дела и служение – это внешние проявления, да, дела видны, служение видны, то внутреннее состояние человека – это что? Это его вера. Он говорит: «Но я и веру твою знаю. Ты не безверный, ты не мертвый, как в Сардисе, да? Ты не теплый, как в Ладикии. У тебя есть вера, я знаю это». И еще, друзья, он говорит: «Я знаю дела твои, я знаю служение твое, я знаю терпение твое. Ты живешь в городе языческом, ты живешь в месте, где очень много идолопоклонства, и тебе приходится совершать служение. Конечно, оно требует терпения, это требует долготерпения, великого долготерпения, это требует определенного доли смирения. Я все это вижу, я все это знаю». Христос оценивает не только внешние дела этого человека или этой церкви, твои дела и твое служение, но и внутренние. Смотрите, это вера, это любовь, да, и это терпение. Более того, друзья, Христос указывает на то, что в этой церкви был духовный рост. Твои дела больше, чем первые дела. Очень часто в жизни человека происходит наоборот. Когда он что-то захотел сделать, он воодушевился: «Я буду там мыть дом молитвы, я буду, например, ходить на благовестие, давайте сразу». Мы говорим: «Ну хорошо, давай, например, там час в неделю». «Зачем час буду? 10 часов». И вот у него там воодушевление, он пошел. Друзья, или давайте Библию читать. «Все, буду Библию читать каждый день по 10 глав». Да хотя бы по одной главе читать. «Нет, я по 10, по 20». И первые два дня у него воодушевление. А потом что происходит? А потом у человека происходит всегда спад. У него нет никакого желания что-то делать. И если этот человек ответственный, то он все равно продолжает делать через силу хотя бы. Ну, просто чтобы не подвести никого. Но нельзя сказать, что его дела больше, чем первые. Друзья, это плотской подход к вопросу. Когда человек на эмоциях, на каких-то чувствах, он за что-то взялся, что-то сорвал, а потом потихонечку, он все меньше, или в лучшем случае на том же уровне продолжает дело, которое он взял. Духовный подход, друзья, его можно назвать подходом маленьких шагов. Когда человек, возможно, осознавая свою немощь, осознавая свое бессилие, он берется какое-либо дело делать, начинает его делать потихонечку, но с каждым разом он делает его все лучше и лучше, больше и больше. И Христос, смотря на этого человека, Он говорит: твои дела, они больше первых. Ты начал тогда, но теперь у тебя получается лучше. А как, друзья, а в чем у этой церкви проявлялось больше, чем в начале? В чем? Как раз в любви. Вот твоя любовь, она больше, чем первая. Ты всегда любил, но теперь ты любишь больше. Твое служение больше, чем первое. Твоя вера больше, чем первая. Твое терпение больше, чем было раньше. Посмотрите, мы видим, эта церковь имеет хороший духовный рост. Итак, у нее прекрасные внешние качества и вера, вернее, прошу прощения, и дела, и служение, прекрасные внутренние качества, вера, любовь и терпение, и еще и плюс духовный рост. Тем не менее, друзья, в этой церкви появилась определенная проблема. Эта проблема, она будет рассмотрена нами чуть позже, почему она появилась, к чему она привела, какие мотивы были у этой проблемы. Это мы во второй части рассмотрим. А первая часть, ну, не во второй части после перерыва, а во второй части проповеди. А первая часть, друзья, мы посвящена тому, что эта проблема вообще возникла и почему она возникла. Она довольно серьезная, эта проблема. Это проблема, которая приведет к большим проблемам. Ну, 22 стих. Я положу на одр, великая скорбь, детей поражу смертью. То есть, в общем-то, довольно серьезные последствия вот этой проблемы. Но почему она возникла, эта проблема? Ответ на этот вопрос заключается в вот одном всего лишь слове. Ты попускаешь. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь. Это 20 стих. Вот попускаешь. Оказывается, друзья, большая-большая глобальная проблема выросла из-за попустительства. То есть ты что-то попустил, что-то разрешил, на что-то закрыл глаза. Возможно, тебе это показалось не очень значительным, но прошло время, и вот на то, что ты на что ты закрыл глаза, то, что тебе показалось незначительным, оно выросло, и оно привело к огромным проблемам. И если ты не исправишь эту ситуацию, то будет вообще беда просто. Друзья, в нашей жизни, мы сейчас говорим не о церкви, не о этой церкви, не о какой-либо другой, мы говорим о личной нашей жизни. Друзья, давайте мы посмотрим в прошлое нашей жизни, оценим прожитые годы. Были ли в нашей жизни ситуации, когда мы не обратили внимания на что-то незначительное, на что-то маленькое, а потом пожинали большие проблемы? Возможно, это было в воспитании, например, наших близких, детей. Возможно, это было в нашем личном духовном плане. Друзья, но это даже бывает и в физическом плане. Просто в физическом плане. Мы не обратили внимания на то, что вот есть, например, допустим, какой-то непорядок в электрике. Ну, не обратили внимания. Ну, пусть так и будет. Мы привыкли уже этой палкой выключать свет и там искриться. Ничего вроде страшного. Можно к этому привыкнуть. И вдруг пожар. И вдруг какая-то проблема. Друзья, у одного брата он пользовался, по-моему, электрокосилкой, если не ошибаюсь. И надо было протягивать удлинитель от дома до этой электрокосилки. И в этом удлинителе был какой-то непорядок, там что-то иногда искрило. Ну, в общем-то, все было более-менее нормально. Друзья, но когда проходил дождик или было сыро, то это искрило больше. И однажды, друзья, на это место наступил ребенок его. Друзья, ну вроде как бы небольшая проблема, но я завтра сделаю, я послезавтра сделаю, я когда-нибудь потом сделаю. Какое такое попустительство? Друзья, ну к чему приводит это? Это приводит к очень серьезной проблеме. Я не помню, чем дело закончилось, то ли ребенок погиб, то ли какая-то была очень серьезная травма, я не помню. Но сам факт, друзья, это было очень большое переживание в этой семье, что вы попустили, вы допустили, на что-то не обратили внимания. Я посмотрел перевод этого слова или синоним этого слова в греческом языке, слово «попускаешь», то есть оставил, не обратил внимания. Там длинный-длинный список синонимов, и вот еще это слово, которое здесь употребляется, оно использовалось в случае, когда большой корабль или судно отправлялось вниз по течению, вниз по реке. Друзья, то есть когда судно, ну тогда же не было моторов, да, так же не было. И когда судно отправлялось вверх по течению, то нужны были гребцы или бурлаки, которые тащили, ну или в лучшем случае ветер, который паруса надувал. А когда судно отправлялось вниз по течению, ничего не нужно было. Нужно было просто его оставить, и оно туда само плыло, направляя иногда рулем, направляя, чтобы никуда не врезался. Кстати, оттуда выражение из древности и пошло, что плыть по течению, такое отрицательное отношение к жизни. Человек плывет по течению, ему нет усилий. Друзья, вот когда человек в своей жизни встречается с какими-то мелочами, с какими-то неудобными для него вещами, в физической жизни, в духовной, то ему легче всего оставить это, чтобы оно плыло по течению. Иногда в народе говорят, ну куда кривая выведет, да? Ну бросил, и куда кривая выведет? Друзья, а куда кривая выведет? Она приведет к проблемам, эта кривая. Вот бросили по течению. Конечно, если направлять это судно вверх, это надо какие-то усилия прилагать. Надо что-то очень серьезное предпринимать в своей жизни, чтобы исправить. Намного легче сказать, а ну и пусть. Оно и пусть. Русский человек по какому принципу-то живет? Авось, небось и как-нибудь, да? То есть оно все как-нибудь само пройдет. И если в твоей жизни говорят, у тебя проблема, а у тебя вот в этом проблема. Да ладно, как-нибудь пройдет. А у тебя со здоровьем небольшие проблемы, тебе надо вот изменить там образ своей жизни. Да ладно, как-нибудь проживем. А у тебя вот в дома непорядок, да как-нибудь проживем. А у тебя в духовной жизни, у тебя грех какой-то, да ладно, как-нибудь проживем. Друзья, мы в прошлый раз говорили о Сардийской церкви, и помните, мы говорили о том, что это был город неприступный, высота 500 метров, отвесные стены, но там была расщелина, помните, там мы говорили, по которой пробрались солдаты Кира, царя персидского. И мы говорили о том, что прошло 200 лет, и ту же самую ситуацию повторил Антиох. И у меня возникает вопрос, почему люди после войны не заделали эту расщелину? Почему они этого не сделали? Потому что они так и сказали. Видимо, это не только русские так говорят, да? Видимо, это говорили так и жители Малой Азии. Да как-нибудь пройдет. Завтра это сделаем. То есть, и они на это завтра откладывали 200 лет. Завтра, послезавтра, через год найдем время. Друзья, и в конце концов они ничего не сделали. И пришла большая проблема. Проблема пришла из попустительства. Человек попустил, он оставил это в небрежении, он не придал этому значения. Почему? Потому что заниматься этим у него нет ни желания, ни сил. Потому что, чтобы исправить вот эту какую-то небольшую проблему, маленькую часть своей жизни, ему нужно приложить какие-то усилия, а это трудно сделать. И поэтому легче оставить. Ну, можно представить, это церковь, церковь города Фиатиры, она довольно крупная, я могу не знать точно количество, но, по крайней мере, несколько сот членов церкви точно, по 1000 или даже больше. И вот в этой церкви появилась одна проблемная сестра. Вот, одна. Ну, пусть так, ладно. Друзья, но написано в Библии, смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился, чтобы он, когда вырастет, им не осквернились ноги. Я еще раз хочу, друзья, перевести внимание с церкви, чтобы у нас не было аналогий каких-то, на нашу личную жизнь. Вот появилась какая-то маленькая недостаток нашего характера. У нас появилось какое-то стремление каким-то, может быть, греховным вещам. Незначительно. И чтобы это победить в своей жизни, чтобы это исправить, нужно приложить усилия, нужно попоститься, помолиться. Возможно, надо исповедоваться, возможно, нужно исправить испорченное положение, как сказал Закхей, да, вчетверо воздам, ну и так далее. Но это все, на это не хочется силы тратить. А проблема маленькая. Ну и пусть. Пусть оно течет, как выйдет. Друзья, мы в Библии много знаем примеров, когда человек попускал себе, когда он к своей жизни относился так, ну и пусть. Ну, например, Иуда. Вот у него было сребролюбие. Ну а что делать со сребролюбием? Ну пусть будет, а что делать? Пусть будет, оно же мне доставляет определенную приятность, определенно мне нравится это такое сребролюбие. Но мы видим, к чему это привело. Мы видим, что это привело к предательству Иисуса Христа. Это самый яркий отрицательный персонаж вообще в мире, который только есть, Иуда. Мы видим, друзья, еще один пример попустительства, это Каин. Ему Бог говорит, у тебя на сердце есть грех. Но пока ничего страшного еще не произошло. У тебя есть грех, но тебе нужно на ним господствовать. Тебе нужно приложить усилия, чтобы этот грех не вышел наружу. Но Каин говорит в сердце своем, ну и пусть, что там грех. Пусть будет так. Ничего страшного. К чему это привело, друзья? Это привело к убийству его родного брата. Он однажды вышел в поле с братом, что-то они там поговорили между собой. Каин вспылил. Я не думаю, что это у него было, ну, может быть, и так было, но думаю, что это была какая-то вспышка гнева. И он сам, возможно, не ожидая себя, убивает своего родного брата, а потом отходит от Господа и был проклят и его, и потомство его. Друзья, а почему? Ему Бог говорит, у тебя есть какая-то проблема в сердце, тебе надо на это обратить внимание. Да пусть будет. Никто же не знает, что у меня в сердце находится. Никто же не видит этого. Я внешне-то хороший. Внешне-то я Богу жертвы приношу. Внешне-то я тружусь. Я не ленивый. Я собрал урожай, принес Богу. Я внешне-то хороший. А внутри что у тебя? Внутри пусть будет. Пусть так и будет. И, друзья, и пришло время, когда попустительство вот такого масштаба, оно привело, или маленького масштаба, привело к огромным последствиям. И Каин убивает родного брата. И тоже становится, как Иуда, нарицательным именем. Каин, то есть убийца. Каин такой человек, которого... Ну, детей не называют именем Каин, да? То есть это такое... И Иуда тоже не называют. Друзья, еще отмечу момент, почему трудно идти против таких вот небольших каких-то грехов в нашей жизни. Почему легче сказать «пусть», легче оставить как есть. Потому что, еще раз, друзья, скажу, нужно иметь борьбу, нужно вести борьбу. А это тяжело. Вот эта женщина здесь, которая является как бы аналогией наших грехов, каких-то мелких грехов, она здесь называется Иезавелью. Конечно, это не ее имя, не родное ее имя, я так предполагаю. Это аналогия с ветхозаветней Иезавелью. Ветхозаветней Иезавелью. Друзья, вот ветхозаветней Иезавель, она была женою царя Ахава. Она была дочерью царя Сидонского и женою царя Ахава. Друзья, вот эта женщина, вот смотрите, настолько была властная, настолько была обладающая властью, что ее, ну, Ахав, понятно, что ее боялся и делал все, что она говорит, да? Но ее боялся даже Илия. То есть Илия против пророков, сколько пророков Ааловых на горе собралось, кто помнит? 400 пророков Ааловых. Илия не содрогнулся, Илия не испугался. Он даже смеялся над этими пророками. Друзья, 400 человек, как говорят в народе, шапками закидали бы, да? Друзья, то есть 400 человек, ну что ты можешь делать против 400 человек? Ничего ты не можешь делать. Он их вообще не боится. Он понимает, что с ним Господь, он понимает, что с ним Бог, он начинает победы Господней, Бог доказывает свою силу, и все эти 400 пророков, они поражены. 400 взрослых мужчин Илия не испугался. А потом ему Изавель говорит, вот пусть то-то и то-то мне сделают боги, если я тебя не отомщу. И что делает Илия? Он убегает. Друзья, вот представляете, какое бывает влияние одного вот человека. И здесь, вот я думаю, что не зря имя Изавель переносится на Новый Завет. Вот бывает такое, такие вот бывают в нашей жизни проявления. Я еще раз я сейчас скажу, друзья, мы сейчас больше говорим о внутренности человека, чем о каких-то внешних его проявлениях. Бывает, что человек может на великие дела быть способен. Может быть, победы в своей жизни совершать очень большие. Но вот что-то в его жизни, он даже боится это, к этому подойти. Вот это я трогать не буду. Вот эту часть жизни я ее боюсь, я не буду ее трогать. Это никогда я в этот вопрос не буду вникать. Это вот пусть лучше останется как есть, пусть это вот Изавель живет и трогать ее не буду. Лишь бы она это... Я ее боюсь. Друзья, вот так вот бывает. И мы видим, друзья, что Илия настолько вот, ну, ветхозаветный Илия, настолько как бы он не готов был сражаться против Изавели, не готов был против нее идти, что Господь ему несколько раз спрашивает, что ты здесь, Илия, несколько раз, а потом говорит, ну хорошо, Илия, передай свое служение Елисею, да, ты уже как бы, то есть он не смог, он смог противостоять 400 пророкам Вааловым, но он не смог противостоять Изавели. И Бог ему пытался достичь в нем этого, но так и не смог ничего сделать. И фактически Богу пришлось его забрать на небо, а вместо него стал уже пророк Елисей. Итак, друзья, сейчас у нас будет перерыв, мы споем общим пением гимн, потом будет пару частей, и дальше мы продолжим. Заканчивая вот эту часть, хотелось бы отметить, друзья, что вот в этой церкви большие проблемы, которая прекрасная церковь, хорошая церковь, но в этой церкви большие проблемы, она с ними столкнулась из-за одного такого слова «ты попускаешь». И хотелось призвать проверить нашу жизнь, что в нашей с вами личной жизни мы попускаем, что мы с вами... к чему мы относимся небрежительно, что мы, может быть, пустили плыть по течению. Да, в нашей жизни есть победы, где-то мы воюем с пророками Вааловыми, где-то в нашей жизни есть очень духовные победы, и служение, и любовь, и вера, и терпение, и духовный рост, но в какой-то маленькой части нашей жизни мы говорим, ну пусть будет так, я в это вмешиваться не буду, оставлю как есть, уже много раз пытался, ничего не получается, пусть будет так. Слишком сложно, слишком большая цена, которую должен положить, чтобы победить вот эту незначительную проблему. Пусть будет так. Друзья, и вот это попустительство, оно приводит к тому, что в конечном итоге приходится вмешиваться Иисусу Христу в эту ситуацию, а его вмешательство, оно уже, конечно, было довольно таким, ну, болезненным для этой церкви. Давайте мы споем, послушаем участие и потом продолжим. Друзья, в продолжение этой темы хотелось еще ответить на два вопроса. Первый вопрос, почему верующие этой церкви подались вот на эту проблему, или на этот как бы уговор вот этой женщины, которая увела их от истинного пути и перевела их к идолопоклонству. И что здесь называется идолопоклонством? Ну и первая мысль, которую я хотел отметить, друзья, что в общем-то прекраснейшая церковь, и тем не менее у них возникли проблемы. Это говорит о том, что если человек не бодрствует, то какое бы он ни имел духовное свое состояние, он, в общем, все равно может уклониться от истины, и поэтому необходимо бодрствовать. Друзья, но здесь очень важна вот мысль. 20 стих. «Что имею против тебя, то, что ты попускаешь жене Изавели, вводить в заблуждение рабов моих». Я даже в своей Библии подчеркнул эту фразу «вводить в заблуждение рабов моих». То есть иногда у нас есть такое понимание, что легко вводить в заблуждение людей духовно слабых. Ну, людей, которые живут по своим желаниям, не слушаются Господа, людей, которые, может быть, находятся на обочине вот церковной жизни, вот таких людей легко ввести в заблуждение. Но здесь, друзья, написано о том, что ввести в заблуждение рабов моих. То есть это Бог оценивает их как рабов, то есть людей послушных Ему, людей, которые действительно Ему служат, которые и внутренне, и внешне соответствуют всем христианским там, нормам или требованиям, которые любят Господа. И тем не менее эти люди все равно увлеклись идеей вот этой женщины, идеей этой пророчицы и уклонились от истины. Христос предупреждает об этом в 24 главе Евангелия от Матфея, говоря, что в последние времена будут люди, которые будут обольщать избранных, если возможно, даже тех избранных, которые, уже верят в Господа, которые вполне преданы Ему, все равно есть такой, ну, такая как бы опасность, чтобы их из, каким-то образом уклонить от истины. И вот у меня, друзья, возник вопрос, а почему или на основании чего вот эти рабы Божьи, то есть хорошие люди, хорошие христиане, они тем не менее уклонились в страшный грех, идолопоклонство. Это же как будто бы не связано. Как христианин, поклоняющийся Богу, может поклоняться каким-то другим идолам? Кстати, я не думаю, что они физически это делали, то есть не думаю, что они ходили в храм поклоняться идолам. Я думаю, что под идолопоклонством здесь имеется в виду компромисс с окружающим миром, то есть определенные принципы, которые жизни приняты в этом мире, они были внесены в церковь. И человек служил Богу и в то же время жил по-мирски или использовал мирские методы для достижения каких-то своих целей. Сейчас я эту мысль поясню, друзья, и нам откроется очень такая важная картина. В конце этого послания Иисус Христос говорит: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Это очень частый, ну не то что прием литературный, а очень часто вот это построение вообще посланий заключается в том, что та проблема, которая описывается в послании, она, ее решение предлагается в конце. Например, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. В конце не изглажу тебя из книги жизни. Да? Видите, вот такая как бы идет яркий мостик такой между началом, между проблемой и между концом решением этой проблемы. Ты хочешь быть живым? Я не изглажу тебя. Есть люди, которые осквернили одежды свои. Проблема, осквернили одежды свои. Выход из этой ситуации какой? Дам вам облечься в чистой одежде. Ну вот это часто так бывает. И вот здесь, друзья, та же самая ситуация, просто не настолько яркая. Он говорит: я дам власть над язычниками. А здесь эта женщина, она пророчица. То есть почему она привлекла к себе внимание? Если бы она была яркой грешницей, или она отступником была каким-то, или она в церкви сказала: давайте мы все будем служить Ваалам, я думаю, что никто не послушался бы. Но она была пророчицей, она взяла на себя функцию как бы такого духовного наставничества, и она, видимо, стала говорить, что если вы хотите иметь власть над язычниками, если хотите больше влияния на язычников оказывать, если вы хотите, чтобы у вас было больше успех в деле благовествования, если вы хотите, чтобы, ну, может быть, как-то лучше церковь красивее выглядела в глазах вот этого мира, давайте, вот есть способы определенные, давайте вот это сделаем. Друзья, вы знаете, это очень частый обман сатаны. Он говорит, чтобы вам достичь какого-то успеха, вам нужно немножко отойти от Божьих принципов и поступить вот так, так и так. Дружба с миром есть вражда против Бога. И Господь говорит: вы прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром вражда против Бога. И то же самое слово здесь используется. Она научила их, что можно дружить с миром, чтобы большую власть на этот мир оказывать. Ну, буквально недавно слышал одного проповедника, он говорит: нам необходимо идти во власть, нам необходимо идти быть людьми, выглядеть как этот мир, нам необходимо слушать музыку, как этот мир, нам необходимо говорить, как этот мир, нам необходимо образ жизни, как этот мир. Для чего? Чтобы влияние на этот мир оказывать. Но вы знаете, я, слушая его, подзадался вопрос: если ты будешь выглядеть как мир, если ты будешь говорить как мир, если ты будешь делать как мир, то влияние мира на тебя уже очевидно, да? О каком влиянии твоем будет на эту речь? Друзья, ну смотрите, как это хорошо оно ложится на сердце наше. У нас в институте, я уже рассказал этот пример, был один юноша, он очень был хороший музыкант, ну и сейчас он играет на пианино, на гитаре, и, в общем-то, он в своих кругах его приглашали там на разные концерты и так далее, и так далее. И вот однажды подошел к нему один тоже верующий человек из нашей группы, с харизматического движения, и говорит: слушай, Николай, научи меня играть рок. Он говорит: зачем? Мы хотим в церкви организовать рок-группу, чтобы привлекать мирскую молодежь. Друзья, вот этот метод. Хочешь иметь власть над миром, вот давай, давай идоложертвенное, то есть давай соединимся с этим миром. Бог говорит, кто будет соблюдать дела мои, мои дела, тому я дам власть. Вот, друзья, ты хочешь власть добиться своими методами, ты хочешь оказывать влияние на мир своими методами, ничего не получится, кроме проблем. Друзья, в чем попустительство было этого человека именно в этой церкви? Они не увидели, что вот начинается соединение церкви с миром, начинается смешение мирских и церковных принципов, Божьего и человеческого. Они этого не увидели. Они, точнее, может быть, увидели, но сказали, ну пусть так и будет, ничего страшного. Друзья, но Христос оценит это очень негативно. Почему в наше время, друзья, может быть, это самая проблема? Почему у нас может быть такая ситуация, когда Бог к нам отнесется с таким же вот, ну, как бы строгостью, как и здесь? Тогда, когда мы захотим духовных побед достичь нечестными мирскими способами. Недавно буквально меня поразила одна новость, я был очень удивлен. В Германии это произошло, это в газетах было написано. Ну вот кто-то, может быть, знает, большинство, конечно, пожилого или старшего возраста не знает этого, но молодежь, возможно, слышала, что вот недавно вышла новая серия одного очень известного такого фильма, который в 77-м году, по-моему, там в каких-то годах он там прогремел, это называется «Звездные войны». То есть одно время они были снимались, потом их прекратили снимать, потом стали делать продолжение там этих фильмов. И вот сейчас вышла новая серия, и среди молодежи это был определенный очень серьезный ажиотаж. Ну, в общем, так это называется культовый фильм. То есть он вошел в культуру. В культуру вошел. Так вот, почему, что меня поразило? Не это меня поразило, что снимают фильм, там деньги люди зарабатывать надо. Не это. А то, что в одной из церквей, католических церквей Германии, решили использовать этот фильм для привлечения молодежи. И месса была проведена именно в образах героев «Звездных войн». То есть всем детям раздали мечи, которые вот они там, как вот Люк Скайуокер там должен махать. Вот, сатана был облачен как Дарт Вейдер в этой своем шлеме с этим голосом, а священники были одеты как рыцари-джедаи, которые, значит, они были против, против этого зла. Друзья, и масса фотографий, и вот представление там «Звездные войны», как победа добра над злом. Друзья, и вот я смотрю на это, и мне кажется, или я немножко сошел с ума, или что-то происходит не то. Разве можно церковь соединять? Разве это вообще возможно? Друзья, ну посмотрите, я уверен, что если бы я был в той церкви, и я бы сказал братья, что вы делаете? Уверен, что мне бы возразили. Но посмотри, это же действует. Посмотри, сколько людей пришло. И действительно, на эту мессу, на которую приходило там, может быть, 20-30 человек в день, ну, на место. В этот раз пришло 300 или 400 человек. Хороший успех. Разве это не достойно? Разве это цель не оправдывает средства? Друзья, и вот сейчас по этому принципу живут очень много людей, которые говорят, у меня есть цель, она хорошая цель. А вот средства какие? А средства? Ну, Божьи средства слишком сложные. Молиться, поститься, смиряться. Это очень долго, это очень сложно. Намного проще пойти вот этим путем. Намного проще, чтобы вот пойти каким-то способом, ну, полумирским или даже мирским, соединиться с церковью, и легче будет. Давайте организуем футбольную команду, и у нас в церкви вообще людей пойдет много, да? Давайте мы здесь еще что-то устроим. Константин, император, сказал, кто примет крещение, тому по одному золотому монету будут давать. Вы знаете, очередь на крещение выстроилась. Прекрасный метод благовестия, очень замечательный. Но почему это Бог не одобряет? Потому что Он говорит, вот вы мои дела исполняете. Вы меня слушайте, и тогда я вам дам. Да, это, может быть, пройдет не один год. Может быть, путь моих заповедей, путь исполнения моего слова, он намного сложнее, намного дольше, но и результат лучше. И результат лучше. Друзья, в нашей жизни, мы сейчас говорим не о церковном устройстве, мы говорим о личной нашей жизни, те же самые проблемы. Мы можем решить материальные проблемы, мы можем решить методами нехристианскими, мы можем пойти по какому-то пути. Мы можем решать свои личные проблемы, там, устройство семейной жизни или еще что-то, тоже не христианскими способами. И нам кажется, что цель-то хорошая. И более того, друзья, это же, знаете, в чем еще обольщение? Исходит-то вот этот вот соблазн не от мира, а изнутри церкви. Пророчица так говорит. Понимаете? Если бы это просто мирской человек говорил, можно было не послушаться. Но в церкви кто-то находится, который говорит, да ничего страшного, пусть будет так. Религиозное обольщение – самое страшное обольщение, потому что его трудно распознать. Друзья, и вот эти люди, они пошли по этому пути. Они пошли по пути достижения целей мирскими, неправильными способами. Достижения хороших целей, правильных целей. Именно поэтому рабы Божии, люди послушные Богу, они обманулись. Почему они обманулись? Потому что они увидели, что цель хорошая, и закрыли глаза на средства, при помощи которых достигается эта цель. И Господь это осуждает. Он говорит, что нельзя так, нельзя таким образом достигать цели. Друзья, поэтому Он говорит, Христос в конце, кто побеждает, кто вот это все оставит, кто соблюдет мои дела до конца, тому я дам власть. Тому дам власть. Итак, друзья, вторая важнейшая мысль, которую я хотел сказать, она заключается в том, чтобы нам полагаться все-таки на Божью власть, на Божью заповедь, на Божьи заповеди, на Божьи дела, будучи уверен в том, что Он и достигнет тех целей, которые мы хотим достичь, но мы не свернем с Его пути, не будем слушать тех, которые нам говорят о том, что можно перейти на рельсы соединения с этим миром и, казалось бы, более быстро достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Последняя, друзья, часть моей проповеди, это часть заключительная, после которой мы помолимся, она, ну, как бы я ее заглавил у себя так: труд или работа Божья с Иезавелью. Вот именно вот с этой Иезавелью, новозаветней. Друзья, вот удивительно, церковь. В этой церкви появился, ну, злой корень, который разрушает церковь и рабов Божьих уводит в идолопоклонство. Какая реакция должна быть у Бога по отношению к этой, вот к этому человеку? Очень отрицательно, да? Очень отрицательно. Но какую реакцию мы видим? Он говорит, я дал ей время покаяться. Друзья, вот это очень интересно, что Бог никогда не подвержен эмоциям, как мы люди. Мы бы увидели человека, который вредит нам. Вот мы увидели человека, который нам вредит. Какая наша реакция? Первая реакция – это просто взрыв эмоций, и что ты делаешь, отойдет, как вот помню, во дворе одного дома многоэтажного, вот в это лето мы где-то были, не помню, и мальчишки подошли к машине какой-то, просто подошли, там какой-то мяч. Друзья, буквально через секунду открывается окно, а ну-ка отойдите от моей машины, негодники, что вы там делаете? Друзья, ну, часто реакция, мальчики что-то там увидели, а вот этот человек уже следит, моей машины, кто-то их хочет повредить, накричал на них. Хотя они не имели ничего подобного плохого. Друзья, очень часто, когда мы видим, что к нам кто-то вредит, какую-то проблему приносит нашему делу, над которым мы трудились, которое мы любим, наша реакция может быть очень негативной, безжалостной даже реакция. Но реакция Бога, друзья, она очень милосердная. Вот даже к этой женщине, к Иезавели, Он относится с великим терпением. Он ей говорит, я дал ей время покаяться. Оказывается, друзья, Бог не желает смерти никакого грешника. И даже человек, еще раз скажу, который вредит его делу, он относится к нему довольно терпимо. Вспомним еще раз Савла, который много вреда нам причинил Церкви Божией, много вреда. И, возможно, когда церковь услышала, вот, что Савл направляется к ним в город, и что он к ним придет с письмами от первосвященников, чтобы волочить мужчину и женщину, предавать их в тюрьму, то, возможно, они кто-то и говорил, давайте мы помолимся, чтобы Бог, может быть, ну, полезем какой-нибудь послал, там, или, я не знаю, там, поразил его смертельным заболеванием, или ему кирпич на голову упал. Ну, что-нибудь с ним случилось, потому что зачем нам нужен вот этот Савл, который много проблем нам причинит. И я думаю, что если бы вдруг Савл неожиданно там умер, то многие бы сказали, вот перст Божий, Бог его наказал, и так далее, и так далее. Друзья, в общем-то, очень часто вот эта реакция человека. Но мы видим, как Бог относится к Савлу. Он терпеливо терпит, пока он совершает свои дела, потом в определенный момент времени восстанавливает, не упрекая, не угрожая. Он говорит ему определенные слова, Савл принимает их, кается и становится великим апостолом и проповедником Евангелия, апостолом Павлом. Друзья, вот то же самое здесь. Он говорит, я дал ей время покаяться. То есть он терпел эту женщину, он смотрел, как она, как она вред приносит даже в церкви, как благодаря ей кто-то соблазняется и уходит в мир, и все равно он терпит и дает ей время. Для чего он дал ей время? Чтобы покаяться. Друзья, в наше время то же самое. Бог, друзья, Он дает время покаяться каждому из нас. Если мы даже в своей жизни что-то делаем неправильно, то Бог не спешит на наказание. Очень многие люди пользуются этим моментом. Они считают, что раз Бог меня не наказывает, значит, Бог меня одобряет. Это очень такое тоже большое заблуждение. Друзья, если Бог меня не наказывает, значит, Бог меня долготерпит. Значит, Бог ко мне относится терпеливо. Он ждет, когда я покаюсь. Он ждет, чтобы я понял, что его долготерпение, оно ведет меня к покаянию, как написано в послании к римлянам. Но эта женщина не покаялась. Но она не покаялась. Что дальше? Вот он дал ей время покаяться, она не покаялась. Что дальше? Все. Все, смерть. Нет, друзья, нет. Я положу ее на одр. На какой одр? На одр болезни. Пошлю ей великую скорбь. До каких пор? Опять, если не покаяться. То есть, друзья, здесь немножко формулировка другая, но по другим переводам, пока она не опять не покается. То есть он продолжает работу над ней. А он дал ей время покаяться, она не покаялась. Но он говорит, хорошо, не покаялась в простой атмосфере, не покаялась в атмосфере благодати, долготерпения. Я теперь приведу свою руку в действие, чтобы покаялась. Друзья, болезнь, которую посылает он ей, этой женщине, и великую скорбь, которую он ей посылает, это не месть, это не желание ей отомстить, это желание привести ее в чувство, желание привести ее в состояние, опять-таки, покаяния, чтобы ее душа была спасена. Друзья, мы видим, что в книге Иова эта мысль тоже прослеживается. А Иов пишет такие слова, что... Так, секундочку. 33 глава. Что Бог говорит однажды... Помните эти слова, да? Бог говорит однажды, и если того не заметят, вот это меня всегда удивляет эта фраза, Бог говорит, а того просто не замечают. Бог говорит, а его не заметили. Вот представьте себе, у вас бывает ситуация, когда вы говорите, вас не замечают. Вы говорите, 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 а потом, извини, что ты сказал? Как один человек говорит такое, ты знаешь, у меня в школе произошел такой случай, там, в детстве, говорит, в детстве в школе произошел такой случай. И говорил, говорил минут 15, он говорит, извини, я отвлекся, что ты хотел сказать? Он говорит, на какую фразе ты отвлекся? На фразе «у меня в школе произошел случай». То есть всю речь не слышал. Вот так и Бог, друзья. Бог говорит одному человеку, второму, третьему, четвертому. И люди этого просто не замечают. Тогда что он делает? Тогда он говорит в другой раз. Бог не обижается. Он говорит, ну ладно, меня не слушать, нет, не буду говорить, буду молчать. Нет, другой раз говорит. Потом говорит, во сне говорит, в ночном видении говорит. Когда находит сон на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Друзья, для чего Бог-то говорит? Иногда мы говорим, потому что нам делать нечего, вот мы говорим, да, там просто хочется выговориться. Но Бог для чего говорит? Для того, чтобы душу нашу спасти, чтобы отвести нас от какого-то предприятия. Он видит, что человек задумал то, что погубит его, и он хочет ему сказать. Он ему говорит, а человек этого не замечает. В своей суете, в своих делах. Он этого и просто не понимает, как Изавель. Он ей дал время покаяться, а Изавель была занята своими, точнее, не своими делами. Она пророчествует, она учит, не ее дело, она просто не замечает, что ей Бог говорит. Но Бог-то желает ее спасти, Бог желает спасти вот этих людей. Он говорит, я вижу, что вы идете в погибель, поэтому я буду говорить еще раз и еще раз. Не слышите? Но все-таки у человека есть время, когда он успокоится от своих дел. Когда? Уснул человек. Но даже Изавель когда-нибудь уснет, так, да? Вот. И тогда он во сне ей говорит, когда уже она ни с кем не пророчествует, ничего не говорит, свои дела все оставила. И во сне он говорит. Друзья, ну даже в таких случаях человек иногда не обращает внимания. Он и в этих случаях никак не реагирует на то, что Бог говорит, да? Бывают, друзья, сны, когда человек просыпается и с радостью понимает, что это сон. Слава Богу, что это сон. А потом он не делает вывода своей жизни и продолжает жить, как жил дальше. Друзья, и дальше Господь говорит, ну раз он не вразумляется, то что? Тогда он вразумляет его болезнью на ложе своем, жестокую болью в костях его. Опять-таки, для чего это он делает? Это какое-то страшное наказание или что это? Это желание достучаться до человека. И вот то же самое произошло и с Изавелью. Он говорит ей, что я дал ей время покаяться, она не покаялась, теперь я более серьезную работу проведу. Но для чего? Опять-таки для покаяния. Друзья, вот меня это очень утешает, что даже такую женщину, или даже такого человека, который много вреда принес делу Божьему, даже такого человека Бог долготерпит, любит и приводит к покаянию. Тем более, друзья, нас с вами, может быть, не таких страшных грешников, как эта женщина, да, в нашей жизни, где мы допускаем, попускаем какие-то грехи, соединение с миром, друзья, Бог не спешит наказывать. Он дает нам время. Дает нам время покаяться и раз, и два, и дает время три раза покаяться. И помню в моей жизни, когда я был в Толятинской церкви, только пришел на собрание, и вот был, помню, призыв к покаянию. Я очень сильно хотел покаяться, и у меня такое внутреннее желание было, но я побоялся. Думаю, сейчас выйду, все на меня будут смотреть, и думаю, сейчас собрание закончится. И я, когда скажут вот, привет, и тогда я уже покаюсь. Но закончил собрание, я не смог покаяться, тоже мне было страшно. Вот, и я этого не сделал. Дал ей время покаяться, но она не покаялась, и я не покаялся. И думаю, сейчас подойду к пресвитеру церкви после собрания, и мы с ним лично помолимся. Я решил к нему подойти, но он беседовал с каким-то человеком, и не было времени ждать, и я уехал. Друзья, и вы знаете, я уехал под таким определенным грузом одного переживания. Я когда-то слышал проповедь о том, что если Бог дал время покаяться, и не покаялся человек, то после этого покаяния уже нет. Брат один проповедовал как раз вот на этот текст, и он говорил, что он дал время покаяться, но человек не покаялся, и все, больше времени не будет. Тогда я еще этот текст достаточно хорошо не исследовал, чтобы видеть, что Бог и после этого еще дает время покаяться. И я ехал домой с таким огорчительным чувством, что все, я не покаялся, и больше у меня времени не будет, все, Бог теперь не даст мне возможности покаяться, теперь я погибший грешник, и в аду все время буду находиться. Друзья, я приехал на собрание на следующее, и вдруг я понимаю, что вот оно опять время покаяться. Вот оно есть время покаяться. И на следующее собрание я по милости Божией покаялся. И Бог подарил мне новую жизнь, спасение и дал возрождение. Друзья, человек должен покаяться перед Богом. Бог ждет этого момента. Он ждет, когда человек обратится от своего пути и исправит свое сердце. И последнюю мысль, которую я хотел сказать, и мы помолимся, друзья. И если у кого есть желание обратиться к Господу и покаяться, можно это будет сделать сейчас. Почему здесь не написано «я дал ей время исправиться», «я дал ей время перестать делать то, что она делает»? Друзья, потому что вот глубинные какие-то проблемы в нашей жизни, вот когда человек там приходит домой и бросает вещи на пол, то он может исправиться. Ему жена сделала строгий выговор, и с тех пор он больше не бросает вещи на пол, а вешает их на место. Можно исправиться. Но когда поражение достигает сердца человека, не вот этих вещей, там, вещь туда положил, там, или там еще что-то, а когда поражение внутри сердца, когда у тебя духовное поражение, когда ты находишься в плену какого-то греха, ты не можешь освободиться, друзья, ты пытаешься исправиться, ты пытаешься что-то сделать, ты пытаешься перестать жить, как ты жил раньше, но у тебя ничего не получается. Почему? Потому что здесь невозможно ничего сделать. Здесь нужно только вмешательство Божьей руки. Здесь нужна Божья такая, современным языком, операция, когда Он заменит твое сердце греховное на сердце чистое. И это возможно только при покаянии. Покаяние – это не просто признание своей вины, вот я не прав. Это признание своей невозможности исправиться. Господи, я не просто не прав. Я не прав, но ты меня извини, я больше так не буду. С понедельника я буду новым человеком, и все будет хорошо. Нет. Покаяние – это осознание своей немощи. Господи, я не прав пред Тобою, но и ничего сделать-то я не могу, поэтому нуждаюсь в Твоей милости. Вот что такое покаяние. Поэтому от Иезавели ожидалось именно покаяние, именно внутреннее осознание своей неправоты и своей немощи. И если бы она к этому пришла, друзья, то друзья, все бы исправилось. Когда Савл понял в глубине своего сердца, что он ни на что не способен, и тогда он говорит: «Господи, что Ты повелишь мне делать?» И тогда он перестал быть Савлом и стал Павлом, апостолом. Да? Друзья, покаяние – это именно способ исправления этой ситуации. Это способ изменения, очень быстрый способ изменения. Это не длительный процесс, это очень быстрая такая возможность поменять свою внутренность и стать новым человеком. Да благословит, друзья, нас Бог, чтобы в нашей жизни вот те уроки, которые мы извлекли из послания к Фиатирской церкви, мы могли бы применить в нашей жизни, чтобы мы не были людьми, попускающими грехи в своей жизни, чтобы не были людьми, которые говорят: ну ладно, пусть будет так, как-нибудь оно пройдет, но чтобы мы понимали, что нужно жить по-божьему. Друзья, чтобы мы не увлеклись вот этой идеей, которая царствует в современном мире, в современных церквах, в современном христианстве, что можно достигать благих целей при помощи мирских способов. Друзья, это не тот метод, который Бог одобряет. И чтобы мы не потеряли или не пропустили то время, когда Бог дает нам на покаяние, чтобы Богу не пришлось действовать более серьезными методами, опять-таки желая привести нас к покаянию. Мы сейчас будем молиться, друзья, будем молиться, у кого есть желание, у кого есть побуждение сердца, а у кого есть желание покаяться, именно изменить свою жизнь, вы можете пройти вперед и помолитесь именно молитвой покаяния, и мы за вас тоже помолимся. Да благословит нас Бог, слава Ему за все. Аминь.